Суеты действительно очень много, много различных дел, вопросов. И я себя ловлю на мысли, что так много вещей вокруг меня в обычной жизни. Я, кстати, пока еще не проповедую, да? Так просто. Так много вещей в бытовой жизни, которые экономят время. А времени почему-то все равно катастрофически не хватает. Я экономлю время, не покупаю билеты на Ленинском проспекте агентства. 15 лет назад, чтобы купить билет, я ехал туда. А где бы я ни был, я ехал туда, это ближайшая касса была. Я жил на Шаболовке, работал в Черемушках, и мне нужно было приехать в это агентство на Ленинском проспекте, чтобы купить билет, железнодорожный или авиабилет. Теперь это в два клика на моем смартфоне. Да? Или нужно было какое-то что-то заплатить. И помните все, когда вы платили, писали эти много нолей, этих цифр, всякие разные эти БИК, расчетный счет, корреспондентский счет. Кто-нибудь когда-нибудь ошибался, когда писал это все, да? Раз, два, три, 3, 5, 6, 7, 10 человек ошибались, все остальные делали сразу правильно. Я помню, когда это происходило, то же самое. Это вообще, это ужас. Сейчас это один клик, не ошибешься никогда. И многие другие вещи. Я не хожу рядом Десна, 200 метров, я не хожу, чтобы почерпнуть туда воду с коромыслом, чтобы моя семья умылась и покушала, и попила воду. Я не кипячу воду, она горячая течет. И многие-многие моменты, да, есть посудомоечная машина, есть стиральная машина, жена не трет больше на это, вот терки такой в музее недавно видел. И очень много экономится, чайник кипит быстрее, чем обычный, я не топлю дровами, чтобы запечь печь, включил, и сразу же яйца пожарились в это утро. И тем не менее не хватает времени, катастрофически не хватает времени. И очень интересное время, конечно, и я к чему это говорю, что мы должны быть чувствительны к этому, но с другой стороны, вот во всей этой суете, во всех этих трудностях и вызовах, я бы так сказал, нового времени, этого времени, мы должны делать остановки. И иметь этот вот, если хотите, можно назвать шаббат, когда действительно будет спокойствие, когда я ничего не буду делать. Мы иногда говорим о законе, это закон, это что-то ветхозаветнее, это что-то то, которое уже прошло, его не надо это использовать. И тем не менее, вот даже вчера мы на семейной встрече говорили о таком шаббате семейном даже, когда мы посвящаем время друг другу и Богу. И важно, что есть это время, возможность прийти сюда. Я знаю, что кому-то надо, хочет шашлыки пожарить сегодня вечером. Кто-то поедет в Ашан, кто-то поедет в Мегу, кто-то по парку прогуляется. Всему это есть свое время. Но то, чем мы сейчас занимаемся, в эти 3-4 часа, когда мы находимся в церкви, общаемся формально, неформально, в разных форматах, это важное время. Это важная инвестиция вашего времени, братья и сестры, особенно молодежь. Это важная инвестиция вашего времени. Дорожите этим временем. Дорожите этим временем, потому что, кто знает, может быть, не всегда так будет. Захотим общения, а его не будет по разным дато причинам. И мы слышали два воскресенья назад, Федор Макан говорил об этом. Есть страны, где сегодня христиане могли бы так хотели бы так собраться, а не могут. У них времени вагон. А возможности нет. Дорожите то, что есть. И всегда прекрасно, когда в церкви вот это вот ажиотаж такой, знаете, как улей, да, вот и вот все что-то происходит. Самое главное происходит, слава Богу, и через наши взаимоотношения. Я бы хотел бы нам предложить один текст, послание апостола Павла к Титу. Есть такой персонаж, очень верный, очень серьезный служитель Божий, Тит. Он находится в Крите. Именно там апостол Павел проповедовал. И после проповеди его осталась церковь, как всегда, во время его апостольства в разных местах оставались церкви. И он по вдохновению Духа Святого он назначал служителей, ставил служителей или выбирал, как угодно назвать, молился за них. Затем посылал некоторым определенные письма, как в данном случае вот он послал Титу письмо. Находится апостол Павел в это время в Риме. В Риме уже в узах, уже в тюрьме, в ожидании суда кесаря, после чего он пострадает, и его жизнь прервется. И вот, находясь в таких условиях, он пишет молодому служителю церкви на Крите, 3 глава, с 1 по 7 стихи. 3 глава, послание Титу, с 1 по 7 стихи. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем людям. Ибо и мы были некогда немысленны, несмысленны, непокорны, заблуждающие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Я позволю себе прочитать в современном переводе. «Напоминай людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям и быть послушными и готовыми выполнить любое доброе дело. Учи их также не злословить никого, не быть задиристыми, но мягкими и являть кротость в обращении со всеми людьми. Мы тоже когда-то были глупы, непокорны, обмануты и порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняли злоба и зависть. Мы были отвратительны, ненавидели друг друга. Но Бог, наш Спаситель, проявил нам доброту и любовь. Он нас спас не за наши праведные дела, которые мы совершили, а по Своей милости. Через возрождающее омовение и обновление Святым Духом, которого щедро излил на нас через нашего Спасителя Иисуса Христа, чтобы мы, оправданные Его благодатью, стали наследниками вечной жизни, на которую мы надеемся». Итак, очень интересно, кстати, об этом Павел не раз говорит. Прежде всего, помните, пишется, прежде всего совершайте молитву за начальствующих. Прежде всего. Да, то есть разные молитвы. В пятницу в эфире «Теос» мы говорили о молитве и задавались вопросом, зачем молитва, какие молитвы, как молиться. Как будто нет предписаний, но тем не менее в Писании мы, особенно в псалмах, через псалмы, читаем и слушаем, и видим, каким образом нужно молиться. Апостол Павел говорит, что начиная молитву, нужно помолиться за тех, которые высоко, за тех, которые начальствующие. Это в другом послании. И здесь тоже он начинает с этого, напоминая людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям, и быть послушными, готовыми выполнить любое доброе дело. Апостол Павел просит, чтобы Тит учил церковь. Сегодня это нам. Сегодня это слово обращено к нам. Повиноваться государству и избегать конфликта с властями. Очень интересная вообще идея, принцип. И достаточно дискуссионный вопрос. На этой неделе у президента было особенное время, когда он принимал звонки. Люди заметили, что в прошлом году было 2 миллиона вопросов, сегодня в этом году 1,5 миллиона. И некоторые заметили, что это на четверть уменьшилось количество вопросов президенту, потому что люди реально думают, что ничего не происходит или не может происходить прекрасного и хорошего. И поэтому уже и не задают вопросы. Так интересная трактовка этого, этой ситуации. И я замечаю, что есть сегодня разные голоса. И похоже, что никому свое правительство, абсолютно каждому человеку свой правитель не может нравиться. Посмотрим на Ангелу Меркель. Ну, есть люди в Германии, которым она не нравится. Хотя уже 4-й или 5-й срок она тоже. Посмотрим в Америке. Ну, половина нравится, половина не нравится. И люди судачат об этом. И переживают. В Австралии, в любой другой стране, в нашей стране. Ну, вот почему ж несменяемость. Ну, вот почему ж один и тот же 5-й раз. И многие чего не нравятся. И мы вот в этой ситуации, мы как христиане, у нас же есть какое-то свое слово. У нас же есть какая-то своя позиция. Есть ли она? И эта позиция, она на каких основаниях? Для каждой позиции необходимо, чтобы иметь какая-то аргументация или какая-то основа. Почему я думаю так, как я думаю? Я могу знать, я могу быть уверенным наверняка, я могу ошибаться, но у меня есть какая-то своя позиция, и она на чем-то должна быть основана. И мы, как христиане, должны понимать, на чем основана наша позиция. Я предлагаю проверить по этому поводу тоже каждого из нас. Ситуация нелегкая, вопрос дискуссионный, я не буду внедряться глубоко. Я просто лишь читаю этот текст, который сегодня говорит нам. 2000 лет назад, когда еще не было гонений на христиан, когда еще более-менее лояльное было римское государство по отношению ко всем своим жителям, именно более-менее, потому что все-таки и тогда были уже сложности. Но потом, после того, как апостол Павел это проговорит, потом пойдут десятилетия преследований. И как потом бы сказали бы, тоже очень интересно. Хотя мы в истории можем прочесть отцов церкви, которые говорили по этому поводу и обращались, и писали письма императору. Итак, апостол Павел просит, он представляет здесь богословское основание для отношений церкви и государства. Восприятие Бога, ближнего, нашего общества, государства основывается на том, что уже совершил для людей Иисус, и на том, что ожидается в будущем. Здесь апостол Павел в этом тексте напоминает верующим на Крите то, что уже для этой церкви было знакомо. Эти истины были понятны для них. Неповиновение властям могли принести церкви дурную славу. И я еще раз повторюсь, что в это время Рим не был достаточно агрессивен по отношению к церкви, по отношению к верующим. Гонения начнутся чуть позже. И поэтому апостол Павел здесь не отвечает на этот вопрос, как поступать верующим, когда светская власть противится Богу, преследуя церковь. Очень интересный вопрос, наша страна пережила это. И в первом стихе пишется, что быть готовым на всякое доброе дело. Очень интересная позиция. Быть готовым на всякое доброе дело. Готовым выполнить любое доброе дело. Это как раз свидетельство христиан в обществе. Должно подкрепляться добрыми делами. Возможно, с этим у критян именно было сложно. Готовыми выполнить любое доброе дело. Вот наша позиция в этом обществе, братья и сестры. И помните, мы пропели песню «О благодать спасен тобой». И в этом известном тексте Ефесянам 2 главе пишется, что благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И 10 стих. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Оказывается, как все это взаимосвязано. Бог дал тебе просто так. Ты не заработал. Он тебе дал того, чего ты бы никогда бы не смог заработать. Что бы ты бы ни делал, благодать, прощение Божье, избавление от греха нельзя заработать. Это нужно получить просто так от Бога, который дает и который за тебя отдал жизнь. И тогда Бог говорит в этом слове, что мы созданы для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Очень важно. И здесь апостол Павел Титу в этом первом стихе он напоминает, что мы должны быть готовыми на всякое доброе дело. И именно, заметьте, в контексте повиновения начальству, властям и быть готовым на всякое доброе дело. Не просто на всякое доброе дело, а вот именно в контексте твоей позиции, твоего расположения, твоего положения в этом обществе. Дальше следующий стих. Никого не злословить. Никого не злословить. Некоторые христиане стараются свидетельствовать своим о Христе, друзьям, коллегам, соседям, но при этом сами разрушают это свидетельство, злословия людей и также власть имущих. Очень интересно. Вот каждый из нас может посмотреть, насколько есть у вас, происходили такие в жизни, можно сказать, нюансы, когда вы кому-то говорили о Боге, вы прекрасную весть вещали, вы просто рассказывали, но потом прилюдно кого-то злословили. В нашей жизни сегодня происходит множество очень неприятных событий, при которых очень легко обвинить политиков. Возможно, и справедливо. Возможно, и справедливо, да? И многие поддаются этому искушению. Верующие не должны злословить, и особенно власть. Церковь должна благословлять, а не проклинать. Иисус сказал: благословляйте даже врагов, тот, который тебе делает больно, благословляй его. Это ни в какие рамки не входит. Это непонятно человеческому уму. Это не ясно, это не входит в логику какую-то человеческую. Именно человеческую, но Божью, да. Это Божий принцип – благословлять. Даже тогда, когда чувствуешь проблемы. Не злословить. Дальше тексты. Быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Не быть задиристыми, но мягкими и являть кротость в обращении со всеми людьми. Верующими, верующим, нам с вами, братья и сестры, всех, кто сейчас меня слышит, и для себя, необходимо быть снисходительными, тихими и оказывать всякую кротость всем. Это очень важное наставление христианам дает апостол Павел. Часто свидетельство верующих не приносит должного результата, и именно потому, что им недостает, мягко говоря, такого вот великодушного отношения к представителям других мировоззрений. Мы иногда можем спешить переубедить собеседника, предпочитаем больше говорить, меньше слушать, и это порождает пустые споры. Мы иногда вешаем ярлыки человеку, иногда по каким-то признакам можем отворачиваться от него. Писание говорит, что быть несварливыми, тихими, оказывать всякую кротость всем людям. Очень интересно. Знаете, это очень трудно. Это очень трудно. То, о чем сейчас апостол Павел здесь говорит, очень трудно. Но есть выход. И он, апостол Павел, обязательно скажет. На основе чего мы можем иметь силу поступать именно так, как здесь пишется. Далее в стихах 3-7 Павел открывает важную истину. Осознавая ее, христиане могут радикально изменить свое отношение к неверующим. И начиная вот с «ибо», да, третий стих начинает «ибо», или другими словами «и так», «таким образом», «значит». Дальше будет идти пояснение, почему христиане, сталкиваясь с заблуждениями язычников, должны быть кроткими, а не агрессивными. «Мы тоже когда-то были глупы», Писание, здесь он пишет, Павел, «были непокорны, обмануты, порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняли злоба и зависть. Мы были отвратительны, ненавидя друг друга». Так в третьем стихе пишет апостол Павел. Мы тоже когда-то такими были. Как часто вот к подобным, давайте еще раз посмотрим. «Несмысленные, непокорные, заблуждающие, рабы похотей, разных удовольствий, жили в злобе, в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». 8 таких ужасных описаний людей. Апостол Павел говорит, мы такими однажды были. И если мы такими однажды были, и когда сейчас мы христиане, мы святы, это нам сейчас не принадлежит. Кто осмелится сказать, что что-то ему до сих пор это все еще есть? Да, не надо поднимать руки. Если кто работает над чем-то из этих вещей, дай Бог вам силы и Духа Святого, чтобы вы могли избавиться от этого. И тем не менее Павел говорит, что это в прошлом было. И как оно связуется с настоящим? Мы иногда к таким очень нетолерантны. Мы иногда на таких можем озлобиться. Когда такие люди вокруг нас, вот это вот все провоцирует в нас очень интересную реакцию, в кавычках реакцию положительную, она не положительная. Чтобы научиться терпеливому отношению к неверующим, христиане должны вспомнить, какими они были до обращения к Богу. Какие христиане оказывают влияние на окружающих? Скорее всего, что те, кто терпеливо, с любовью объясняет евангельское учение, а не пытается переспорить собеседника. Так проповедовать, чтобы не отталкивать слушателей от Христа. В одном мусульманском доме сын уверовал по законам и этой религии, и этого народа. Нужно сына выгнать, по меньшей мере. И отец ей говорит, почему так сделал? Он говорит, отец, ты знаешь, я подошел... Жизнь человеческая – это путь, это дорога. Так вот по-восточному, размышляя, этот человек говорил своему отцу. Я подошел к развилке, И был путь в эту сторону, а второй путь в эту сторону. И здесь был Мухаммед. И он был не живой, он лежал мертвый. А здесь был Христос, который живой. И как ты думаешь, у кого я спросил совета, куда мне идти? И отец отвечает, ну, конечно, у того, который живой. Вот поэтому, папа, я туда пошел. Как мы дискутируем, как мы общаемся с неверующими, как мы общаемся с те, которые были, которые остаются еще пока вот озлобленными, глупыми, порабощенными всевозможными страстями и удовольствиями. Очень интересно, апостол Павел здесь говорит, эти люди нас окружают, их много, они разные. Они могут быть во власти, они могут быть среди нашего руководства. Кто-то мудро заметил, нужно любить человека, но ненавидеть грех. Но человек — это любить. Сегодня в богословском мире, во всем евангельском сообществе, во всем христианском сообществе очень большая полемика, как относиться к представителям ЛГБТ-сообществ. Некоторые церкви принимают решение принимать их, даже сочитывать в своих церквях. Ужасно. Сегодня мировое сообщество сталкивается с этим вопросом, как относиться к таковым, как относиться к разным этим. Апостол Павел говорит, мы когда-то такими же были, но однажды Евангелие пришло к нам в сердце, и Бог простил. Мы должны понять, как нам относиться. И Писание говорит, быть справедливыми, быть тихими, быть кроткими, спокойно передавая евангельское учение. Четвертый стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». Речь идет об обращении грешников к Богу. Люди когда-то были беспомощны в своих грехах. Они были греховны настолько, что они не могли встать. Но когда узнали о благодати Божьей, которую мы с вами пропели, приняли и были спасены Господом, Бог также спасает всех, кто обращается к Нему, с какими бы страшными преступлениями человек не был. 5 и 7 стихи напоминают, что Павел напоминает о тех деяниях, которые Бог уже сотворил, совершил для верующих, и к чему Он их предназначил. Еще раз здесь звучит простое Евангелие, понятное Евангелие. Спасение человека всецело зависит от Божьей милости. Человеческие заслуги, какими бы они ни казались праведными, не имеют к нему никакого отношения. Человек ничего не может сделать по отношению к своему спасению. Именно так, потому что он греховен по природе своей. Спасение совершается через возрождение и обновление. И это указание о новой жизни во Христе. Христос совершил искупление, когда люди обращаются к Нему. И Дух Святой возрождает и дает новую жизнь. Именно это говорится в этом тексте. Баню возрождения – это вот метафора, означающая духовное очищение. Бог изливает, посылает Святого Духа. Скорее всего, это напоминание о том, что произошло в день Пятидесятницы. Неделю назад мы об этом вспоминали. Баня возрождения. Совершая спасение, Бог полностью оправдывает человека, прощая ему все грехи, дает новую жизнь и делает своим наследником вечности. Это Евангелие. Это еще раз, это как раз основа для нашего поведения, братья и сестры. Это как раз основа для наших взаимоотношений с людьми, которые все еще в мире. Это основа для наших взаимоотношений с теми, кто над нами, над начальством и властью, о чем мы в первом стихе читали. Это основа. И восьмой стих пишется, слово это верно, я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Этот стих подтверждает все вышесказанное, то, чему апостол Павел учит. Еще раз, спасение совершается не по делам, но добрые дела необходимо совершать. Христиане должны быть к ним прилежны, то есть тяготеть, то есть желать, искать возможность совершить доброе. Миру свойственно забывать, что добрые дела церкви полезны и для неверующих. Кстати, многие социальные преобразования в истории человечества, многие достижения науки, достижения искусства стали возможны благодаря именно христианам, которые прославляли Бога своими делами в жизни. Итак, еще раз апостол Павел говорит о том, что повиноваться начальствам, молиться за них, не злословить, быть открытыми, чтобы делать доброе, то, что вам возможно. У каждого из нас, или у многих, или у большинства сидящих здесь, есть своя профессия. Знаете, что вы там миссионеры, там на рабочем месте. Кто бы что бы ни делал. У кого-то это 1С, у кого-то это руль, у кого-то это мастерок, у кого-то это кисть. У кого что в руке. Вы Божьи миссионеры на рабочем месте. И Бог действует через вас. Как раз первый стих и об этом говорит. Быть готовым на всякое доброе дело. И в конце тоже говорится, прилежным к добрым делам это хорошо и полезно людям. Мы Бога показываем там, где мы находимся. И наше отношение, да, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, оказывать всякую кротость ко всем людям. И потом апостол Павел в третьем стихе перечисляет. Если вы встречаетесь с этими людьми, если кто-то из этих людей, которые вот так поступают, есть в вашем окружении, есть в вашем классе, есть в вашей семье, есть среди ваших соседей, есть среди ваших коллег, если кто-то вот такой, да, может быть, вы найдете кого-то, у кого эти все 8 качеств прям соединяются в одном. Ну, прям, извините за выражение, исчадие ада. Даже если такие есть, у кого 8 этих качеств в одном человеке. Знаете, что мы тоже когда-то такие были. Или, другими словами, кто-то скажет, да я не был никогда такой. Марк Мазур скажет, я с детства почти святой. Да? Я в христианской семье родился, и некоторые вещи мне не... Но что бы было, если бы Евангелие не коснулось бы Марка? Что бы было, если бы Марк не уверовал во Христа как личного Спасителя? Он был бы в этой категории бы. Если бы даже из нас кто-то не обратился к Богу, даже если мы не были такие окаянные, как здесь список дается, если бы не Евангелие, если бы не весть о Христе Спасителе, если бы не благодать, которую Бог нам дал, где бы мы сейчас были? Поэтому относиться с кротостью, со смирением, с правильным подходом, с любовью к тем людям, которые вот так поступают. Я знаю, что это очень тяжело. Я знаю то, о чем я сейчас говорю, для меня самого это трудно. Я знаю, что эти люди встречаются в моем окружении время от времени, и мне нелегко реагировать правильно. Я знаю, что я иногда таких встречаю на дороге, когда я еду на машине. Я знаю, таких могу встречать во дворе или в магазине. Я знаю таких людей, где-то как-то смогу встречать. В час ночи вдруг начинает кто-то горланить в моем дворе. А вот из этих вот людей. И что мне делать? Яйцами на них кидать с 16 этажа? Скорее нет. Писание учит другому. И я бы хотел, чтобы мы, понимая, что явилась благодать и человеколюбие спасительного Бога, и Он нас спас по своей милости. И вот спасая нас, Он говорит, а теперь вы к таким людям будьте снисходительны. Вы были некогда такие, но Евангелие к вам пришло. И это тоже вызов для нас нести им Евангелие, говорить своей жизнью тоже. Говорить своей жизнью, насколько жизнь каждого из нас, она проповедует. Насколько жизнь каждого из нас, она проповедует Бога живого. Насколько мы по-настоящему являем Его людям. И, конечно же, последний момент. Быть прилежными к добрым делам – это хорошо и полезно людям. Как прекрасно, когда мы что-то сделаем доброе. Сделайте доброе для кого-то, кто вам очень опротивил. Подумайте каждый из вас сейчас о том, вот кого вы не можете выносить. Я мягко скажу, не буду выражаться. И подумайте то, что вы сможете сделать ему сегодня вечером или завтра, или когда вы встретитесь, или просто после богослужения сообщите ему. Я не знаю, что угодно. Пошлите этому человеку открыточку, если он в вашей контактной базе. Что вы сделаете тому, как вы отнесетесь к тому, с которым просто тяжело общаться? Просто невозможно. Это может быть ваш коллега, это может быть вашей сестрой, это может быть вашим родителем, это может быть вашим начальствующим. Кто угодно, подумайте об этом человеке, который вот из этого списка, который вот так вот себя ведет. Он не знает Евангелия, он не знает правильного пути. Этот путь ему не открыт. Подумайте о себе, кем вы были до того, когда вы пришли к Богу, и кем вы сейчас являетесь, и напишите ему, и скажите что-то этому человеку, что-то прекрасное. А Бог будет действовать. Да будет ему слава. Аминь.